Значит, эти листочки, которые я вам отдал, это листочки для того, чтобы вы с ними работали, как бы рабочие такие, ну, материалы. Вы можете, не можете, а даже как бы должны будете там что-то написать. Мы в процессе работы с вами будем кое-что записывать. Хорошо? То есть они у вас должны быть как бы в конце оказаться заполненными тем, что у вас останется как бы на память, на долгую память от нашего занятия. Но тема у нас какая? А? О чем мы сегодня с вами будем говорить? Загадки смоленского фольклора. Да, и одна из них — это сказки, которые плохо кончаются. Да. Ну, нужно сказать о том, что фольклор это устное народное творчество, как вы знаете, да? Он таит множество загадок в себе. И одна из этих загадок, с которыми фольклористы сталкиваются и которые пытаются разгадать, это сказки с неблагополучным концом. Сказки, которые плохо кончаются. Много вы знаете таких сказок? Знаете вообще сказки, которые плохо кончаются?
Ну, вроде бы, да, мы смотрим.
Какие?
Кружа.
12 братьев. Девушка, она им рубашки из крапивы убила, и потом ее сожгли на костре.
Хорошо.
Девочка со спичками тоже.
Но ее еще все-таки ее спасают по некоторым версиям, там, да. Это девушка. Спасает принц. Русалочка, да, иногда плохо кончается, действительно. Да, но на самом деле, все-таки, такие сказки с неблагополучным концом, наверное, редкие. Мы вот сейчас затрудняемся, да, мы затрудняемся их назвать, и это затруднение вполне объяснимо, потому что их на самом деле немного. Их немного, и они как бы, ну, довольно однотипные, как бы группируются в такие группки такие, так? Значит, почему же, давайте зададим себе вопрос, почему отсутствие вот этого счастливого конца в сказке является чем-то из ряда вон выходящим? Все-таки для сказки характерен счастливый конец, да? И если этого счастливого конца нет, то нам кажется, что, ну, вот что-то пошло не так, да? Что-то идет не так. Либо это не сказка, либо это какая-то странная сказка, да? Чтобы понять, почему для сказки характерен, должен быть сказка со счастливым концом, нужно понять, что такое сказка вообще. Вот что такое сказка как жанр. Какие к ней как бы предъявляются требования. Ну, требования к кому? К тому, кто эти сказки сочинял, вот представители народа, или кто их рассказывал, да? Дело в том, что сказка, как установили... Ну, ученые, конечно, это установили. Сами сказочники, те люди, которые рассказывают сказки, они себе в этом не отдают такого ясного отчета. Но как бы ученые установили, что сказка имеет всегда определенную структуру. Эта структура довольно сложная, но вот в самом простом виде ее можно представить. Давайте вот запишем. В начале сказки, здесь это все пишет, в начале сказки у нас... Можно представить как вот два события. В начале сказки у нас беда. Беда. Не, ну, не а. То есть плохое событие какое-то. Отрицательное событие. Вообще ничего не видно.
Вообще ничего.
А у вас есть?
А там нет, сразу сегодня темный
какой-то.
Вот, вот так да.
Значит, не а, это беда. Которая выражается в двух вещах. Вредительство и недостача. Ну, где-то там на свободном листочке напишите, я не оставил вам места специально. Вредительство и недостача. А в начале сказки беда, а в конце сказки компенсация беды. То есть, ну... Грубо говоря, в начале сказки все плохо, да? А в конце сказки все хорошо. Ну, например, вот в начале сказки Алёнушка теряет своего братца Иванушка, да? А в конце сказки она его обретает. Так? Понимаете, да? Счастливый конец в сказке обязательно. Почему? Но это связано с такими древними основами сказки. Сказка восходит к мифу, и имела первоначально уже в какие-то незапамятные времена, имела магический смысл, то есть те слова, которые произносились в сказке, слышите вы меня или нет? Слушаете, да? Слова, которые произносились в сказке, обладали магическим смыслом. И если мы говорим, рассказываем о них, то, что мы говорим, мы это как бы утверждаем. Мы это не просто произносим, и это растворяется в воздухе, мы это утверждаем. У слова был магический смысл. Если ты говорил о беде, то значит в твоей жизни ты и накаркаешь как бы себе эту беду, понимаете? Если ты заканчивал сказку плохо, то значит этот плохой конец и случится, и в твоей жизни произойдет. А если ты говорил о том, что значит, заканчивал сказку хорошо, это значит, что это хорошее событие в твоей жизни произойдет, понимаете? Верили в то, что то, о чем ты говоришь, то и произойдет, понимаете? Значит, нужно заканчивать всякую, каждую историю нужно заканчивать хорошо, чтобы в твоей жизни тоже было все хорошо. Потом, сказка всегда выражает веру в справедливость, конечно, в торжество справедливости, да, в то, что добро побеждает зло, что зло всегда наказывается. Да. И если сказка заканчивается победой злых сил, то значит, мы как бы нарушаем закономерность вот эту мировую, да. Значит, мы неправильно заканчиваем сказку. Добро должно победить зло в конечном итоге, да? В конечном итоге так должно произойти. Иначе, как бы, мы разрушаем вообще этот мир, да? Разрушаем законы, по которым этот мир создан. В качестве примеров сказок с неблагополучным концом. Да, но есть сказки, которые плохо кончаются. Вот о них мы и будем сегодня говорить. Но вот их на самом деле не так и много. В качестве примера давайте один приведу. Это сказка, которая называется «Чудесная дудочка», например. Такая сказка. В чем много таких историй «Чудесная дудочка», значит... Ох, ну вы даете. Пацан крысу думал, что это такое вообще? Что-то у вас какое-то страшное вообще. Вы, наверное, сказок не читали в детстве. Смотрели сразу... Ну что это за сказка?
Не
знаю. Это Нильса, да, Нильса. Нильса с дикими гусями.
Привет, Макбучи.
Так, значит, чудесная дудочка. Давайте я вам коротко перескажу. Значит, в семья, да, семья, родители и три сестры. Старшие сестры завидуют младшей, поскольку ее больше всего любят. Родители больше ее любят, чем их. И вот настолько они завидуют ей, что начинают ее просто ненавидеть, эту девочку, и решают ее со света изжить. Уводят в лес, и там в лесу убивают. И оставляют ее там, значит, закапывают. Ну, жестоко очень обращаются. Вообще в сказках довольно много жестокости. Сказка довольно суровое повествование такое, знаете. Значит, они ее там оставляют в лесу, а родителям говорят, что, значит, девочку убил дикий зверь. Вот, и в доказательство этого приносят вот разорванные, окровавленные одежды. Затем на месте, где эта девочка умерла, вырастает тростинка, из которой местный пастушок делает себе дудочку. И вот однажды, когда он идет по деревне с этой дудочкой, вдруг неожиданно дудочка начинает говорить человеческим голосом, голосом вот этой убитой девочки, которая рассказывает, как она умерла. Она рассказывает о том, что ее убили сестры из зависти. И в итоге вот эти вот вредители, да, старшие сестры, они изобличаются, они становится известно, что они преступницы. Но девочка не воскресает. Вот. Родители наказывают этих сестер, там, тоже страшные наказания всякие разные. В частности, по одному из вариантов, их раздирают, привязывают к хвостам лошадей и раздирают на части их. Вот так. Такой страшный вариант. Да. Да, что-то вроде такого. Но дело в том, что девочка-то эта, которая умерла, да, которая вот эта начальная беда, она ведь не компенсируется в конце, да? Девочка не возрождается, все-таки она умерла, вот. Это один из вариантов. Про русалочку тоже пойдет действительно все правильно, вот сказки типа русалочки с плохим концом действительно. Но самый загадочный сказочный сюжет, самый загадочный, это сказки о жене ужа. Сказки о жене ужа. Вот мы с вами, вообще фольклористы пишут, ученые фольклористы пишут, что сказка, вот эта сказка о жене Ужа, о которой мы сегодня будем с вами говорить, как будто бы вообще переворачивает наше представление о волшебной сказке. Как будто бы вот в ней все вообще не так, как должно быть. Сегодня мы с вами прочитаем текст и его проанализируем. Это сказка, вариант сказки, который был записан в Смоленске в 1966 году и хранится в литературном музее Смоленского государственного университета. Так, ну, можно сказать, что это один из текстов, да, этих текстов очень много о жене Ужа. Это одна из самых распространенных сказок на территории вот, России, Белоруссии и Украины, на территории расселения восточных славян. Но вот этот сюжет, который я вам выбрал, эта смоленская сказка, она довольно... Слушайте, вот эти вот люди, я вас сейчас прогоню отсюда, ей-богу. Идите, вот как вас зовут? Идите, вот сюда садитесь. Вот вы, сюда.
Женя Могучий.
Могучий путь тут сидит перед нами. Вещи брать? Иди ты там, быстрее.
Сейчас домой пойдете, священник. Хорошо, посидим, послушаем, да? Да? Я надеюсь, получится у вас. Так, да, ну вот эта сказка, она вроде бы как смоленская, да, вроде бы как одна единственная, но она на самом деле довольно показательна. Поверьте мне, что сказки о жене Ужа, какие бы мы ни взяли, там, украинские, белорусские, русские и другие, строятся приблизительно вот так, как это. Эта сказка очень такая показательная. Ну, давайте мы с вами прочитаем ее, А потом попробуем... Да, давайте я вам сразу тогда дам и задание. Вы не просто слушайте и вместе со мной читайте, а попробуйте определить... Эх, вот, ну, сложновато для вас задание. Но... Попробуйте определить... Знаете вы, что такое мотив? А? То есть некое событие, из которого складывается сюжет. Знаете, что такое мотив? Давайте вместе с вами попробуем определить вот эти мотивы, из которых эта сказка складывается. Хорошо? А? Получится у нас, нет? Давайте попробуем. Значит, хорошо, да? Задумывайтесь. Вот из каких
оснований...
Нет, ну вы просто подумайте, может быть, у вас родятся какие-то мысли, да? Вот. Но давайте я вам подскажу этих мотивов. Да, этих мотивов столько же, сколько строчек у вас в таблице. Посмотрите вот вашу таблицу. Повествовательная схема сказки.
Таблички. Три мотива,
да? Не три, а девять. Да. Переверните листик, вот на который сказка. Переверните другой листик.
А, все, теперь.
Хорошо, вот это вот, переверните, где текст у вас записан в сказке, на другой стороне у вас табличка, да? Повествовательная схема сказки и обрядово-магические подтексты. Так, ну, наверное, мы вот этим и ограничимся с вами, повествовательную схему, и я вам расскажу о том, что же здесь, какие здесь магические подтексты в этой сказке. Так, ну, давайте прочитаем. Девять мотивов. Подумайте, какие девять основных событий здесь происходят, хорошо? Девять основных. Какие главные события? Пошли девушки купаться, разделись, полезли в воду. А в то время уж приполз и лег на одежду одной девушки. Искупались они, вылезли, а одна девушка не может найти своего платья. Посмотрела, а на платье лежит уж. Просила она его, просила, но уж лежал. Тогда он сказал ей, заговорил человеческим голосом, «Выйдешь за меня замуж, отдам платье». Девушка согласилась. Пришла домой, рассказала своим родителям. Родители спрятали ее. Прошло несколько дней, уже не было. И вот однажды девушка увидела, что ползет к дому уж. Она закрыла дверь. Тогда уж пополз прочь от дома. Но через некоторое время приползло уже много ужей. Они подползли, собрались в кучу, свернулись, оттолкнулись от земли и влетели в окно, разбив стекло. И, конечно, взяли с собой девушку, так как она обещала одному из них выйти замуж. Долго не было девушки. Мать с отцом очень горевали, плакали. Прошло несколько лет. И вот однажды пришла, эта девушка в свой дом. Она была уже матерью, привела с собой дочку и сына. Мать с отцом очень обрадовались. Спросили у нее, пойдет ли она снова туда, откуда пришла, и как войдет в водяное царство. Она рассказала родителям, что живет в подземном царстве. Ей очень хорошо. Ее любит муж, и она непременно пойдет к нему. А как спуститься в подводное царство, скажешь? «Осип, Осип, выйди на бережок и возьми нас с собой». Осипом звали ее мужа. Мать очень не хотела, чтобы она шла назад. Уложила мать дочь и внуков. Сама взяла топор, пошла к озеру и покликала так, как ей сказала дочка. Выполз уж, она и отбила голову ему. Вернулась домой, а дочка очень плохо спит и хочет, чтобы скорее было утро. Наступило утро, она взяла своих детей, попрощалась с родителями и пошла туда, откуда пришла. Но когда подошла к озеру, долго кликала мужа, но он не выплыл. Вдруг она увидела кровь и поняла, что его кто-то убил. Тогда она сказала сыну: «Ты, сынок, будь соловей и распевай свою песенку по утрам и вечерам. А ты, дочь, будь ласточкой и летай над водой. А я буду кукушкой и буду куковать по своему убитому мужу». Так они и разлетелись в разные стороны. Ну, давайте с вами попробуем вот эту табличку, которую я вам подготовил. Попробуем ее заполнить. Ну что ж, какое у нас первое событие? Есть у вас идея?
Попытка уже жениться на девушке.
Шантаж.
Ну да, шантаж, но это уже второе все-таки. Вот сначала же он появляется, да? Да? Сначала он как...
Попытка.
Так, ну давайте запишем с вами первое. Все-таки это... Нет, вот вы упускаете первое значимое событие. Прежде чем он будет у нее требовать выйти, значит, выйти за него замуж, да? Он должен лечь на платье, он должен появиться вообще. Так? Вот в этом человеческом мире. Давайте запишем. Появление ужа на одежде девушки. Вот он вползает к ней на одежду. Так? Это первое. Второе, вы совершенно правы. Значит, это... Ну, шантаж, да, требование выйти замуж. Да. Требование, чтобы девушка эта вышла замуж, да? Ну, или можно так сказать, насильственно исторгнутое согласие выйти замуж. Он силой как бы ее пытается, шантажом действительно, да, шантажирует, что он не сползет. А вот почему она не могла его сбросить ногой, швырнуть или наступить на него и растоптать, это я вам сейчас скажу. Не могла она этого сделать, нельзя этого делать. Я скажу почему. Дальше, следующее что? Ну вот давайте вот это, да, первый абзац — это два таких события, да, появление ужа и требование выйти замуж. Второй абзац, что здесь происходит?
Попытка спрятаться от ужа.
Да, но она вот пытается прятаться, а он что? Сначала он приходит один, пытается вломиться, потом вместе с множеством ужей, да, они там клубком сворачиваются и вот прыгают в эти окна, да, клубками змей. Ага, ну и что он ее, берет он ее замуж или нет?
Да.
Ну вот можно сказать, что да, ну насильственная женитьба, да, в любом случае женитьба, да, он берет ее замуж, правильно? То есть здесь вот это ее обещание, оно реализуется. Давайте запишем. Значит, вот женитьба, да, берет замуж ее уж. Ну, следующее событие, давайте я вам подскажу, я все-таки определю. Рождение двух детей. Она не просто выходит за него замуж, да? Рождает двух детей. Это тоже часто повторяется в сказке, но в других сказках, тех же самых, на тот же самый сюжет. Вот обязательно она должна рассказываться, иногда в других сказках, рассказывается о том, как она живет, что она живет там в хрустальном дворце, например. В других сказках так рассказывается. Рассказывается о том, что она счастлива, что этот уж только вот в... В человеческом мире у него змеиное обличье, а в подводном царстве он человек. И вот эти вот ужи, которые вместе с ним приходили, это тоже на самом деле добрые молодцы, которые вот такие красивые, вполне нормальные, в общем, респектабельные люди. Вот. То есть, давайте запишем. Следующий момент. Вот эта вот, значит, замужняя жизнь у змея, но она здесь не рассказывается, как она живет с мужем, да? Не рассказывается. Говорится только потом, что очень хорошо. Он, ей нравится там жить, да? Рождение двух детей. Ну вот про рождение двух детей здесь говорится. Так? Рождение двух детей. Да, после этого что говорится? Что идет? Какое событие? В третьем абзаце. Давайте посмотрим. Третий абзац.
Горе от дочери.
Да. Ну вот они горевали, но это мы уже дальше пошли. Вот девушка. Нет, она вот она возвращается домой, да? Правильно? Вот она же уходила. Да, вот возвращение домой, да? Возвращение девушки домой. Причем оно как бы носит характер такого визита, что ли, да, к родителям. Да? Она не просто навсегда. Ну да, она уже женщина совершенно. Возвращение героини домой. Так. Потом что происходит? Вот смотрите, она вернулась домой. Так? Что ее родители?
Просит ее остаться.
Что?
Просит ее остаться.
Вот им хочется, чтобы она осталась, да? Они спрашивают, уйдет ли она, и она говорит, что уйдет, да? Потому что ей как бы вот с мужем-то хорошо. Не хочется ей в доме родителей оставаться. Просто, ну, в других сказках рассказывается, что она просто соскучилась по родителям. Или ей хочется родителям рассказать, что с ней все хорошо, что с ней все благополучно. И вот она поэтому возвращается назад. Но вот потом что оказывается? Как родители-то реагируют на ее возвращение?
Смерть
уже. Да, вот они... узнают, как его выманить и как его убить, да? Ну, это то, что называется как бы вот допрос, что ли, вот жены уже, вот этой героини, или выведывание у нее, как убить ужа. Давайте запишем. Вот, выведывание у героини, как убить ее мужа. Выведывание у героини, как убить ее мужа. Так. И что же она? Давайте следующее событие. Она рассказывает как?
Да.
Ну вот давайте. Раскрытие секрета. Вот этого раскрытия. И причем это секрет, потому что это вот, посмотрите, Осип, Осип, выйди на бережок и возьми нас с собой. Это как бы некая формула такая, заклинание, с помощью которого, послушав которое, уж выйдет на поверхность, да? Давайте напишем «Обнаружение секрета» или вот... Так, и последние два события это какие?
Смерть ужа.
Да, убийство ужа. Убийство ужа. И самое последнее.
Превращение.
Да, превращение. Превращение. Их там три, да? Сама героиня в кукушку, а ее сын в соловья, а дочь в ласточку. Да? Угу. Так, ну вот, собственно говоря, мы с вами описали вот эту вот схему того, как строятся эти сказки. Вот они из девяти таких главных событий состоят. Все сказки, какие мы бы ни взяли. Сказки о жене ужа, причем здесь прям полностью все воспроизведены события, полностью. Вот. Некоторые как бы ярче, некоторые так вскользь, но все события здесь представлены. Давайте теперь поговорим. На самом деле, вот у вас родил. Кто это сказал? Почему она не могла его просто сбросить, этого ужа с платья? Вы, да? Вот давайте поговорим о некоторых странных вещах в этом. Ну и странных, или так называемых обрядовых мифологических подтекстах этих событий, которые в сказке излагаются. Совершенно верно, да. Да. Молодец. Вот видите, сами задали вопрос, сами ответили. Вот. А все рассказывали про мальчика, который дует крыс. Ну, оказывается, вы умнее, чем тот мальчик.
Это правда, была такая немецкая сказка.
Да?
Где...
То есть это я глупенький, не знаю. Да?
Нет, наверное. Ну вы же по смоленской.
Молодец. Так, итак, давайте вот с вами, вот в этих вот графах, да, напротив каждого события. Мы, ну, правда, не напротив каждого получится, но в основном. Давайте зададим вопрос, почему девушка не могла его отшвырнуть? Почему она не могла его просто избавиться как-то от него, да?
Уже ответил.
Нет, давайте, а почему? Уж священное животное. Почему он священное животное? Вот этого вы, наверное, не знаете.
Язычество.
Что язычество? Почему уж? Почему не гадюка, не знаю, какой еще змей, змею назвать?
Это надо.
Ну, уже более мирный, чем остальные.
Ну и что? Ну и что? Но это должно быть как-то обосновано каким-то событием, связанным с ужом, да? Но вы о нем не знаете, я вам расскажу. Почему? Как уж стал священным животным? Почему он священное животное? Ну вот об этом рассказывает так... Что?
Пользу приносит.
Пользу
приносит?
Ну да. Ага. Ну, тогда он полезное животное, но не священное. То есть тогда все-таки с ним можно как-то обойтись... Там, ну, более-менее сурово. А тут вообще нельзя прикасаться даже, понимаете? Вот ужа нельзя обижать. Его нельзя обижать. И вы, наверное, слушайте, а вот вы с родителями, у вас не было такого? Может, вы когда-то в лес выходили, не говорили вам родители, что вот нельзя ужей там, как бы... Ну, если видите ужа, то нельзя с ним плохо обойтись, нельзя его отбросить ногой. У вас не было такого? Никогда не рассказывали? Было такое? Ну, вот я вот, мне так тоже говорили родители, когда мы встречали ужей, например, вот я помню, в лесу. Вот не трогай, да, их не надо их обижать. Можно их, конечно, взять, как-то там в баночку положить, но потом надо отпустить, да, ужа. То есть ужа нельзя обижать, Гадюку можно обидеть, да? А вот ужа нельзя. Вот. Почему так? Ну вот я вам сейчас расскажу. Об этом есть своя история. Значит, рассказывали в народе, что во время Великого потопа, знаете, такой великий потоп, всемирный потоп. Значит, во время всемирного потопа Ной спасся на своем ковчеге, да, и вот там были все животные по паре, и вот он плывет по морю, да. Во время всемирного потопа в Ноевом ковчеге образовалась прореха, такая, знаете, дырка, то есть корабль дал течь. И спас Ноев ковчег от потопления именно уж. Он своей головой заткнул эту дырку и не дал воде набраться. Вот он его спас, этот Ноев ковчег. И в награду за это Бог ему украсил голову золотой такой короной, что ли. Вот эта вот золотистая головка ужа, как мы его узнаем, да, вот по этой золотистой головке. Или золотистой короне. Вот Бог ему даровал эту золотистую корону. Вот той головой, которую он спас, вот она его была украшена такой вот меткой такой, да. Вот. И именно в этот момент уж становится таким, ну, особым змеем, да, особой змеей, которую нельзя обижать. Нельзя обижать. Вот. Дальше. Значит, пометьте себе, да, уж священное животное, что-нибудь там запишите себе, вот как-то, как, каким-то образом. Ноев, какие-то такие теги оставьте себе. Ноев ковчег. Уж спас Ноев ковчег. Так. Так, ну следующее действие не буду комментировать, потому что вы все-таки еще... Давайте следующий мотив оставим не без комментариев, давайте. Почему уж требует? Почему, может, вы поймете это? Почему уж имеет право требовать у девушки выйти замуж? Вот он у нее требует выйти замуж, да? То есть он как будто бы имеет на это право. А? Почему он это... Откуда он взял, что вот он имеет право у нее требовать выйти замуж? А? Вы видите это? Вот он требует прям, да? Вот залез ей на одежду и требует. Вот выходи замуж, иначе... Она, как бы, знаете, она в состоянии такого пата. То есть единственный ход, который она может сделать, она его не может прогнать. Она должна согласиться, потому что у нее нет выхода. Понимаете? Обидеть уже нельзя, да? Потому что запрещает поверье, да? Почему он требует? Вот давайте задумайтесь над этим. Почему он имеет право требовать у нее выйти замуж? Выйти замуж, то есть, чтобы она стала его женой, да? Нет. Вы знаете, вот когда он вполз ей на одежду, тем самым он как бы уже вступил с ней в брак. Вот это вот вползание в одежду змея, да, ужа, это уже как бы брак с ней. Он уже с ней как будто бы вступает в брак. И поэтому он имеет право требовать у нее фактически, как бы, ну просто узаконить их отношения, понимаете? Вот. Вот так. Так, давайте дальше. Следующий эпизод, вот второй, женитьба, да? Как совершается вот это вот, так сказать,
захват.
Да, женитьба ужа и девушки? Посмотрите, во-первых, что происходит? Вы правильно сказали, девушка укрывается в родительском доме, да? Потом происходит штурм как бы этого дома, да, сначала уж сам приходит, но у него там двери закрыты, он не получается, потом он вместе со своими друзьями, да, приходит, и они штурмуют, они просто штурмом берут этот дом, так, так, и что они делают в конце, они забрали девушку, они как бы ее уводят силой, да, так, не напоминает это вам ничего,
а?
Как, совершенно верно, да, вот уж вместе со своими друзьями ведет себя так, как ведет себя жених со своими дружками во время свадебного обряда. Вот. Да, то есть вот эта вот кража, значит, ужом невесты, она как бы похожа на, ну, воспроизводит свадебный обряд. Понимаете? И это самое распространенное было. Вообще свадебных обрядов было много, но самая распространенная форма, это именно, ну, как бы насильственная вот кража невесты. Умыкание называли так. Вот, насильственная кража невесты. И вот эти действия, которые я вам перечислил, да, значит, укрывание, невесту как будто бы прячут от жениха, да, от ужа, кому она обещана, да, потом вот штурм, взятие силой дома и кража невесты. Все это события, которые как бы так ну, разыгрывались во время свадьбы. И сейчас тоже иногда разыгрываются, да, вот, например, там, были вы когда-нибудь на свадьбах, нет?
Да.
Сейчас же имитируют вот это вот, надо там, что там надо, за, взять эту дверь как-то там, да, ворваться в нее, украсть невесту, да, вот. Вот. Значит, ну, Иуш ведет себя тоже как жених фактически, жених со своей невестой, да. Так, дальше, следующий мотив, рождение двух детей. Как вы думаете, почему, вот я вам так скажу, во всех сказках, какие бы мы ни взяли, у девушки с ужом, у героини с ужом, будет два ребенка и всегда будет мальчик и девочка. Почему так важно для сказки, вот почему это так часто повторяется? Почему мальчик и девочка? Что?
Ну не будет же соловей девочки.
А может быть там превращение в ласточку и там трясогузку, например, вот. Почему обязательно в соловья? Может быть, разве? Нет, но если были девочки, то было бы не в соловья, там, а в ласточку и в кого еще там, не знаю. В сову, там, не знаю, еще в ком-нибудь. Если два мальчика, то в удота и в соловья, предположим. Но как вы думаете, почему так важно для сказки мальчик-девочка? Почему так важно, чтобы у вот этой...
Мужского и женского начала, что ли?
Да. А что это? Мужское и женское начало, это что значит? Значит, это полноценная семья. То есть вот они родили не просто мальчиков, да, не просто девочек, а и мальчика, и девочку. Вот и женское, и мужское начало они родили, понимаете? Вот. Значит, а это указывает на то, что пара счастлива, что у них есть дети обоего пола. Значит, пара полноценная, понимаете? У них есть и девочка, и мальчик. Пара полноценная. Это указывает на то, что вот эта вот девушка счастлива с ужом. Еще раз, как бы такое лишнее подтверждение ее счастья. Так? Дальше. Давайте с вами пропустим вот это возвращение девушки, значит, ее выведывание, ее секрета. Теперь вот обнаружение этого секрета, да? Секретом девушки является что? Вот это вот заклинание, да? Осип, Осип, выйди на бережок и возьми нас с собой, да? Почему... Осип. Давайте такой вопрос себе зададим. Случайно ли это имя здесь, а? Почему она Осипом его называет? Она станет кем? Девушка эта. Кукушкой, да? А? Вот это вот имя Осип, это одно из имен, которое, по мнению народа, кукушка... произносит потом, ну, произносит девушка, став кукушкой. Часто еще, знаете, какое? Якуб. Якуб или Осип. Ну, знаете, кукование кукушки, у нее как бы такой ритм. Якуб, Осип. Понимаете? Mm-hmm. Вот. Но вот народу казалось, что вот это вот, хотелось как бы понять, что она произносит, да, и ну, верили, что это имя человека, которого вот она потеряла, там мужа, которого она потеряла. Понимаете, да? Вот это имя Осип не случайно. Еще, может быть, часто Якуб. Осип или Якуб? Якуб. Почему? Потому что это звукоподражание. Вот говорили о том, что кукушка именно это имя и произносит во время своего пения. Да? Вот. Ну или произносит звуки, похожие на имя мужа своего. Вот. Ну, чаще всего, конечно, не Осип, а Якуб. Вот почему-то так. Якуб. Якуб. Вот так. Так. Теперь дальше. Убийство ужа. Убийство ужа. Как оно происходит? В какой форме? А? Отрубание головы, усекновение головы. Вот случайно ли убийство в виде усекновения головы? Почему именно так должна была убить ужа вот эта вот злая его теща? Мать девушки.
А ведь это народная мудрость.
Народная мудрость.
Почему мужья тещи не любят?
Да, хорошие шутки. Про тещу, конечно, можно пройтись, поутюжить. Ну вот да, ну это еще один, как бы, знаете, еще одно событие в копилку, да, почему надо ненавидеть тещу, потому что вот они так себя могут вести. Нет, ну а правда, вот давайте вспомним, а с головой ужа что связано? На голове у него корона, корону он получил за что?
За спасение
Ноева ковчега.
А значит...
Вот смотрите, она его убивает, да, ну как бы с особой жестокостью, понимаете? То есть она его особо кощунственно, что ли, убивает. Знаете слово кощунственно, да?
Да.
То есть вот как бы нарушая все правила отношения с вот этим животным, понимаете? Вот это вот подчеркивает ее не просто коварство тещи, которая как бы выведывает у дочки, как надо убить ужа, да, как его выманить. Она еще и вот с особой жестокостью его убивает. В этом ее ненависть проявляется к ужу. Ненависть. А за что она его ненавидит?
За что
он, да. Ну, либо за то, что он ее дочь забрал, либо за то, что она ведь завидует. Фактически вот зависть, да? Она завидует, что ей лучше там, вот у ужа в этом подводном мире, чем у нее, у матери, да? Понимаете? Вот тут и желание вернуть дочь, и зависть к тому, что вот она как бы счастлива не с ней, не с матерью, а с мужем. Вот. Так, теперь превращение, да? Ну, давайте обратим внимание на то, что превращений три. Так, это кукушка, соловей и ласточка. Зададим себе вопрос, случайны ли эти птицы, в которых превращается, значит, героиня со своими детьми?
Кукушка точно не случайна.
И все не случайны. У всех есть свое объяснение, да. Но кукушка в центре, да, все-таки центральное превращение, превращение в кукушку.
Логично.
Почему в кукушку она превращается, героиня, у которой убили мужа? Да. Кукушка это кто? А что вот вы знаете какие-нибудь там поверья, что ли, о кукушке? Вот что-то слышали про нее?
Сколько мне ждется, сколько...
По кукушке, да. Значит, это первое вы знаете. По кукушке гадают о дне своей смерти. Так?
Своей или?
Своей. Ну, либо врага. Лучше врага, конечно, потому что кукушка мало кукует. Лучше о враге погадать, конечно, чем о себе. Да, кукушка подкидывает свои яйца, да? Она сама не выращивает своих птенцов. Живет одна. Ну, а если она одна живет, но у нее есть дети, значит, она кто?
Вдова.
Вот кукушка – это птица-вдова, понимаете? Птица-вдова. Ее даже называли как бы... Даже знаете как? Ее зовут не вдова, не замужняя жена. Вот так. Не вдова, не мужняя жена. Вот. Да. У кукушки нет пары. Нету кукуша. Вот. Но тут рассказывают тоже, тут есть такое предание. Вот отсутствие пары у кукушки связано тоже со всемирным потопом, как и история ужа тоже связана со всемирным потопом. Рассказывают о том, что у кукушки либо погиб ее как бы мужская пара, ну кукуш, условно говоря. Так. Кстати, есть такое слово кукуш, иногда оно появляется вот в фольклоре. Кукуш либо погибает во время всемирного потопа, либо он... Господи, либо ему просто она становится, ну, противна кукушка, и он ее бросает. Вот. Вот так. Вот давайте обратим внимание, что вот отсутствие... Почему? Значит, кукушка это вдова. Это раз. Пара у нее отсутствует. Вот почему? Когда она стала вдовой? Во время всемирного потопа. Тогда же, когда уж стал, ну, ужом полноценным, да? Когда уж стал священным животным. Священной змеей. Так. Ну да, вот тем самым показывается, что она вдова. Да? Почему соловьем? Почему вот соловьем должен стать ее сын, а ласточка ее дочь? А соловей это кто? Все это связано с кукушкой. Вот дальше. Вот эти птицы две, они как бы тесно связаны с кукушкой. Что?
Птицы поющие утром и вечером.
Так. Ну а кукушка не только утром и вечером поет.
Ну я про соловья.
А ласточка поет?
Нет. Ну, она якобы бросает и дает ему предназначение.
Они быстро летают, типа.
И... Ну, они разлетаются, то есть, кто куда.
А знаете, когда поет соловей, вот, вот в том месте, где живут как бы русские, вот центральная полоса русская, в какое время поет соловей? В какое время кукует кукушка? То есть, ну, как бы, скажем, поет кукушка. Когда наступает, а когда заканчивается вот это кукование, пение соловья? Нет. Ну, в какой день начинается, когда заканчивается? Да. Да. Не знаете, да? Но вообще считается, что, ну, по крайней мере, народ так верил. Ну, как сказать, это не биологический факт, а... Это вера народа. Вот, значит, народ считал, что кукушка и соловей начинают петь, ну или куковать, в одно и то же время и заканчивают в одно и то же время. Но говорили о том, что начало кукования связано и пение соловья связано с Пасхой. Вот когда наступает Пасха, а Пасха — это окончательное наступление весны. Вот Пасха знаменует все. Дальше уже начинается, ну, вернее, дальше уже начинается такая, да, ну, весна, да, скажем так, уже такая бурная весна. Вот. Значит, связано это с Пасхи начинается, а заканчивается в середине лета, на Петров день. Петров день — это 12 июля. А 12 июля — это середина лета, потому что это, ну, первая неделя после летнего солнцестояния. Знаете, вот такое летнее солнцестояние?
Да. 22 июня.
Да, ну 22 июня там... Ну и еще несколько недель тоже считаются как бы примыкающими к этому солнцестоянию, поэтому 12 июля тоже как бы так относится, близка вот к этой, к середине лета. Вот. Значит, ну, то есть я вам к чему говорю? Значит, кукушка, она... Ну, у нее много общего с соловьем. Они начинают петь и заканчивают петь в одно и то же время. Потом считается, что кукушка подбрасывает свои яйца именно соловью. Вот. Потому что у соловья... А соловей считается как бы вдовцом. Вот у соловья нету своей женской пары. Вот у кукушки нету мужа, да, мужской пары, а у соловья нету женской пары. И поэтому вот они так, так сказать, кукушка ему подбрасывает свои яйца. Понимаете? Как бы вот так. Такие представления у народа были. Ну вот так, они связаны с соловьем. Ласточка как связана с кукушкой? Тут вы, конечно, не знаете. Тут я вам. Да, а где летает обычно ласточка? Давайте так скажем. Над чем она летает? Над водой. Вот она парит, знаете, вот обычно над водой она так на бреющем полете, да? А здесь смотрите, куда уходит девушка, которая превратится в кукушку потом? Под воду. Это тоже не случайно, вот в подводный мир. Дело в том, что по народным поверьям и ласточка, и кукушка зимуют под водой. Вот они под водой, они не улетают никуда в теплые страны, они вот зимуют либо под водой, либо под землей еще. Вот кукушка еще считает, что она под землей, она никуда не улетает, она остается вот здесь под землей. Вот. Так. Слушайте, ну вот я вам предлагаю здесь остановиться, на самом деле. Потому что потом, что я хотел вам рассказывать, все-таки будет довольно... Вот вторая табличка, которую я хотел с вами заполнить, которая пустая такая, да? Вот. Все-таки она будет довольно сложновато, поверьте мне, просто такие вот вещи. Они и так... Вот. Но давайте, вы, конечно, не узнали, почему эта сказка... Почему же она плохо заканчивается-то, да? Почему вот это вот... И вообще сказка ли это?
Считай, ну, смерть четверых людей.
Что?
Практически смерть четверых людей. Ну, практически смерть одного, и все равно, что смерть другого.
Ну да, она осталась без мужа.
Горе пятерых.
Ну да. Ну ладно. Спасибо вам за участие. Обязательно, нужно, да.